в одной из статей специального номера «Валы де Исис» в «Ай», посвященного Таро, господин Ориджи написал такую фразу по поводу 16 аркана: «Похоже, существует связь между каменным градом, осыпающим испепеленную башню, и словом Бейтел, божественное жилище, из которого сделали Бетили, слово, которым семиты обозначали аэролиты и громовые камни». Такая аналогия была подсказана наименованием этого аркана «Дом Божий», что действительно является буквальным переводом еврейского «Бетель». Но нам кажется, что здесь налицо смешение нескольких различных вещей и что прояснение этого вопроса может представлять определенный интерес. Прежде всего, несомненно, что символическая роль аэролитов или камней, упавших с неба, очень значительна, потому что они есть как раз те черные камни, о которых идет речь в столь многих и различных традициях, начиная с того, что было олицетворением Кибелы, или Великой Богини, и кончая тем, что помещен в оправу Каабы в Мекке и связан с историей Авраама. В Риме также имелся лапис-нигер, не говоря уже о щитах солийцев, о которых говорили, что они были выточены из аэролита во времена Нумы II. Эти черные камни, несомненно, могут быть отнесены к разряду бетилий, то есть камней, рассматриваемых как божественные жилища или, иными словами, как носители некоторых духовных влияний. Но все ли бетили имели такое происхождение? Мы этого не думаем и, в частности, не видим никаких указаний, позволяющих предположить, что таков был случай камня, которому Иаков, согласно рассказу книги Бытия, дал имя Вефель, Бейтел, затем распространенное и на само место, где он имел видение, в то время как голова его покоилась на этом камне. Бетель, или Вефель, согласно русскому переводу Библии, примечание пер. Есть, собственно, олицетворение Омфалоса, то есть символ центра мира, который совершенно естественно отождествляется с божественным обиталищем трех. Этот камень мог иметь различные формы, в частности, форму столба. Так, Иаков говорит, этот камень, который я воздвиг подобно столбу, будет домом Бога. А у кельтских народов некоторые, если не все менгиры, имели то же значение. Омфалос мог также олицетворяться камнем конической формы, подобно черному камню Кибелы, или иметь яйцевидную форму, конус напоминал священную гору, символ полюса или оси мира. Что до яйцевидной формы, то она напрямую соотносится с другим очень важным символом, символом мирового яйца. Во всех случаях Бетель был пророческим камнем, камнем, который говорит, то есть камнем, который вдохновлял оракулов или возле которого вдохновлялись оракулы, благодаря духовным влияниям, носителем которых он является. И пример Омфалоса в Дельфах очень показателен в этом отношении. Бетили, стало быть, по самой сути своей являются священными камнями, но далеко не все они имели небесное происхождение. Однако, вполне вероятно, что по крайней мере символические идеи камня, упавшего с неба, могла быть определенным образом связана с ними. Что нам позволяет думать так, это их связь с таинственным лузом еврейской традиции. Эта связь несомненно для черных камней, которые действительно являются аэролитами, но она не исчерпывается только этим случаем, поскольку в книге Бытия говорится по поводу Бетеля Иакова, что его первым именем было Луз. Мы можем даже напомнить в связи с этим, что Грааль был, говорят, выточен из камня, который также упал с неба, и между всем этим существуют тесные связи. Но мы не будем останавливаться на этом более подробно, чтобы не уклоняться от нашей темы 4. В самом деле, идет ли речь о бетилях вообще, или конкретнее, о черных камнях, ни те, ни другие не имеют ничего общего с громовыми камнями. И как раз в связи с этим фраза, которую мы напомнили в начале, заключает в себе серьезное смешение, впрочем, достаточно объяснимое. Наверняка возникает искушение предположить, что молнии или громовые камни должны быть камнями, упавшими с неба, аэролитами. Но ничего подобного, и никогда бы не догадались, что такое они есть на самом деле, не узнав этого от крестьян, которые, посредством устной традиции, сохранили о том воспоминания. Однако и сами эти крестьяне впадают в ошибку при истолковании, которые показывают, что истинный смысл традиции ускользает от них, когда они полагают, что эти камни упали с молнии или что они есть сама молния. В самом деле, они утверждают, что гром падает в двух видах, огнем или камнем. В первом случае он испепеляет, тогда как во втором он только разбивает. Но они очень хорошо знают громовые камни и ошибаются лишь в том, что приписывают им, в силу их наименования, небесное происхождение, которого они вовсе не имеют и никогда не имели. Истина же заключается в том, что громовыми камнями являются камни, символизирующие молнию. Они есть не что иное, как доисторические кремниевые топоры, так же, как змеиное яйцо, друидический символ мирового яйца, есть не что иное, по своей материальной природе, как окаменевший морской еж. Каменный топор – это топор, который разбивает и раскалывает, именно поэтому он олицетворяет молнию. Впрочем, эта символика восходит к эпохе исключительно далекой и объясняет существование некоторых, так называемых обетных топоров, то есть ритуальных предметов, никогда не имевших никакого практического применения в качестве оружия или какого-либо иного инструмента. Это заставляет вспомнить нечто уже известное, то, что каменный топор Парашурамы и каменный молот Тора есть одно и то же оружие 5. А мы добавим, что это оружие есть символ молнии. Отсюда видно также, что символика громовых камней гиперборейского происхождения, то есть что он связан с самой древней и с традицией нынешнего человечества, с той, что действительно является первоначальной для текущей Манвантары 6. С другой стороны, здесь уместно заметить очень важную роль, которую играет молния в тибетской символике, олицетворяющая ее ваджра, является одним из главных знаков отличия иерархов ламаизма 7. В то же время ваджра символизирует мужской принцип универсального проявления, и таким образом молния ассоциируется с идеей божественного отцовства. Эта ассоциация также очень ясно обнаруживается в западной античности, потому что молния в ней есть главный атрибут Зевса отца или Юпитера, отца богов и людей, поражающего молнии титанов и гигантов, как Тор и Парашурама поражают двойников последних своим каменным оружием 8. Здесь есть даже, и даже на самом современном Западе, другая аналогия, поистине удивительная. Лейбниц в своей монадологии говорит, что все сотворенные монады рождаются, так сказать, посредством непрерывных, ежеминутных ударов молнии божества. Он ассоциирует, таким образом, и в соответствии с данными традиций, о которой мы только что напомнили, молнию с идеей зарождения живых существ. Вполне вероятно, что его университетские комментаторы этого так никогда и не заметили, как не заметили они, и не без оснований, что теории того же философа о существе неразрушимом и обращаемом в малое после смерти были вдохновлены еврейской концепцией Луза, как ядра бессмертия 9. Мы отметим еще последний пункт, который имеет отношение к масонской символике деревянного молотка. Здесь не только налицо очевидная связь между этой деревянной колотушкой и кузнечным молотом, который есть, так сказать, всего лишь две формы одного и того же инструмента. Английский масонский историк Р. Ф. Гоуд думает, что молоток мастера, символику которого он связывает с символикой буквы Тау, в силу ее формы, ведет свое происхождение от молота Тора. Впрочем, и галлы имели бога с молотом, который изображен на алтаре, открытом в Майенсе. Кажется даже, что это Диспатер, имя которого очень близко к имени Зевса, отца и которого друиды, по словам Цезаря, называли отцом галлского племени 10. Таким образом, этот молоток выступает так же как символический эквивалент ваджры восточных традиций, и вследствие совпадения, в котором, разумеется, нет ничего случайного, но которое покажется многим, по меньшей мере, неожиданным, оказывается, что масонские мастера обладают атрибутом, имеющим тот же самый смысл, что и соответствующий атрибут тибетский хлам. Но кто же в сегодняшнем масонстве мог бы похвалиться обладанием единой по сути, но двойственной в проявлении их власти, знаком которой является этот атрибут? Мы не думаем, что слишком продвинемся, сказав, что в еще сохранившихся остатках западных инициатических организаций никто не имеет даже отдаленного представления, о чем идет речь. Символ остается, но когда дух покинул его, он есть не более, чем пустая форма. Надо ли, несмотря ни на что, сохранять надежду, что настанет день, когда эта форма вновь будет оживотворена, когда она вновь станет соответствовать реальности, которая есть изначальная причина ее бытия и которая единственная сообщает ей подлинно инициатический характер,